Типология Юнга. От короля до законника. Начало 20 века — это расцвет эпохи вульгарного материализма. Через призму торжествующей науки человек в то время виделся биологическим механизмом, функционирующим по простым и понятным законам. Общепризнанным стало мнение, что люди похожи друг на друга, как вышедшие из конвейера патефоны или швейные машинки. А если отличия между ними и существуют, то связаны они лишь с психическими травмами и болезнями. Карл Густав Юнг в своей работе «Психологические типы» показал несостоятельность этой точки зрения. Типология Юнга стала первой в истории типологии здоровых людей, основанной на представительной выборке и тщательном научном анализе. Юнг открыл четыре основные психические функции, которые определяют работу сознания каждого человека: ощущение, интуицию, чувство и мышление. В ощущение я включаю все восприятие с помощью органов чувств. Интуицию я понимаю как восприятие непосредственно бессознательных содержаний и восприятие с их помощью. Чувством я называю функцию субъективной оценки воспринятой информации. Под мышлением я имею в виду функцию формирования логических заключений на основе воспринятой информации. Согласно моему опыту, данных функций достаточно, чтобы представить все многочисленные виды сознательной ориентации. Давайте подробнее остановимся на каждой из этих четырех психических функций. Начнем с двух функций, которые отвечают за восприятие информации. Это ощущение и интуиция. Их так и называют — воспринимающие функции. Ощущение. Люди с сильной функцией ощущения — это люди тела. Они воспринимают сигналы своих органов чувств максимально полно и отчетливо. Поэтому внимание таких людей концентрируется на конкретном пространстве, в котором они находятся в данную минуту. Такие люди не витают в облаках, а всегда находятся здесь и сейчас, в самом приземленном и обыденном смысле этого выражения. Интуиция. Люди с сильной функцией интуиции — люди духа, люди идеи. Их бессознательное не так прочно изолировано от сознания, как у людей с сильным ощущением, поэтому различные образы, фантазии, ассоциации, смутные воспоминания заглушают сигналы от органов чувств. Вследствие этого внимание людей с сильной функцией интуиции рассредоточено во времени и пространстве, размазано по прошлому и будущему. Такие люди живут не здесь и сейчас, а там и тогда, в мире возможностей, вероятностей и вариантов. Пример. Допустим, старинный амулет рассматривают два человека, один с преобладающей функцией ощущения, другой с преобладающей функцией интуиции. Первый будет ловить нюансы цвета и объема, ощущать гармонию формы и материалов амулета, а у второго амулет прежде всего вызовет поток ассоциаций и фантазий. Иными словами, первый концентрирует внимание на конкретном предмете и воспринимает его максимально четко, а для второго конкретный предмет скорее некий невнятный, туманный повод для разворачивания целого спектра столь же невнятных и туманных реакций. Или, допустим, те же два человека, один с сильной функцией ощущения, другой с сильной функцией интуиции, приехали в гости к племяннику, которого не видели несколько лет. Первый при встрече концентрируется на сегодняшнем, конкретном моменте, на том, каков племянник сейчас, как он вырос, какой он толстый и румяный, сколько раз отжимается, как учится, в какой кружок ходит. А второй пустится в воспоминания о том, каким племянник был. «Вот помню, как ты с котенком играл на веранде. Стоишь и играешь, играешь, а потом взял и пошел. И идешь, идешь». И в рассуждении о том, каким он будет. Школу закончишь, потом институт, потом художником станешь. Или писателем. Или никем. Жизнь, она такая, непредсказуемая. Иными словами, глядя на племянника, первый видит конкретного человека в конкретный момент времени, а второй видит прошлое и будущее, возможности и варианты. Первый концентрируется на «здесь и сейчас», второй — на «там и тогда». Итак, Человек с помощью ощущения или интуиции воспринимает информацию об объектах и ситуациях. После того, как информация воспринята, человек ее так или иначе оценивает и принимает какое-то решение. За это отвечает следующая пара функций, которые так и называют решающие — чувство и мышление. Чувства. Люди с развитой функцией чувства — это люди сердца. Те или иные объекты и явления им интересны прежде всего с точки зрения субъективной ценности. Насколько воспринятая ими информация приятна или неприятна, вдохновляет или не очень, скучна или щекочет нервы. А вот отвлеченные логические закономерности и связи воспринятой информации им плохо видны и по большому счету безразличны. Определяющее влияние на оценку информации и принятие решений такими людьми оказывают эмоции и чувства. Мышление. Люди с сильной функцией мышления — это люди разума. Они концентрируются на фактической, объективной составляющей воспринятой ими информации, оценивают ее с точки зрения логики, рассудка, соответствия неким объективным закономерностям. Определяющее влияние на оценку ими информации и принятие решений оказывают логические рассуждения и умозаключения. Пример. Два человека. Один с преобладающей функцией чувства, другой с преобладающей функцией мышления. Увидели в теленовостях, что на Солнце произошла мощная вспышка, после которой его свет изменится и станет более полезным для человека. Первый просто искренне порадуется, а второй сразу же задумается. Это что же за такая особенная вспышка? Почему таких вспышек не было раньше? Кто доказал ее полезность? Иными словами, человек с преобладающей функцией чувства оценит новость прежде всего с точки зрения «приятно-неприятно», а вот у человека с преобладающей функцией мышления автоматически включаются логические схемы, и он попытается проверить новую информацию на соответствие им. Или, допустим, этих же двоих людей — начальник попросил допоздна задержаться на работе в тот же день, когда неожиданно выдал солидную премию. Случайно так совпало. Реакцией человека с преобладающей функцией чувства будет прежде всего неудовольствие. И напрасно его коллега с преобладающей функцией мышления будет ему говорить: «Ну не пыхти, не ной, будь разумным, у нас же отличный день, нам ни с того ни с сего дали большую премию». Теперь можно и поработать один лишний вечер. Бесполезно. Человек с преобладающей функцией чувства прежде всего концентрируется на том, что ему не нравится ситуация. Не нравится и все тут. А все эти логические конструкции про соотношение размера премии с объемом сверхурочной работы у него, как говорится, душа не принимает. Подытожим. Человек воспринимает информацию с помощью ощущения и интуиции, а оценивает ее и принимает решения с помощью чувства и мышления. У каждого человека работают, конечно же, все эти четыре функции, но лучше всего, намного лучше, чем остальные, развита лишь одна из них. Юнг называл ее доминирующей, альтернативное название — ведущая или дифференцированная. Причем доминирующая функция ориентирована либо на экстравертно, то есть направлена на окружающий мир, либо интровертно, то есть направлена внутрь сознания самого человека. Выражаясь словами Юнга, экстраверсия — это переложение интереса вовне, от субъекта к объекту. Интроверсия — это обращение интереса человека внутрь себя, когда субъекту принадлежит основное значение, а объекту — вторичное. Итак, экстраверсия и интроверсия — это два возможных направления, в одном из которых смотрит доминирующая функция человека. Человек, у которого доминирующая функция направлена во внешний мир — экстраверт. Человек, у которого доминирующая функция направлена внутрь его сознания — интроверт. Экстраверсия. Доминирующая функция экстравертов концентрируется на внешних объектах и ситуациях. Соответственно, деятельность экстраверта мотивируется извне. Установка психики экстраверта активная энергозатратная, направленная на освоение нового. Фокус внимания экстраверта во внешнем мире. Интроверсия. Доминирующая функция интровертов концентрируется не столько на внешних объектах и ситуациях, сколько на отношении к ним самого человека, на его внутренних реакциях. Соответственно, деятельность интроверта мотивирована изнутри. Установка психики — пассивная, энергосберегающая, направленная на освоение уже имеющегося. Фокус внимания интроверта внутри него самого. Пример. Экстраверт и интроверт узнали, что в их город в первый, и, вероятно, в последний раз приехала выставка картин Тициана. Ни один, ни другой итальянской живописью раньше не интересовались, однако экстраверт, несмотря на это, вполне может отправиться на выставку, потому что ему интересны сами объекты, а они в данном случае необычны и вызывают всеобщее восхищение. И для него не важно, что он не чувствует к ним внутреннего интереса. Сами-то по себе объекты крутые, значит, надо идти смотреть. А вот интроверт, скорее всего, останется дома, ведь он сконцентрирован на своих личных реакциях и своем личном отношении к объектам и ситуациям, а не на том, насколько эти объекты и ситуации интересны согласно телевизионным передачам на канале «Культура», книгам по искусству или мнению других людей. Другой пример. Два человека пришли на вечеринку. Сначала оба общались одинаково активно, и было непонятно, кто из них экстраверт, а кто интроверт. Но уже через полчаса все стало ясно. Интроверт начал уставать от мелькания объектов вокруг себя и необходимости с ними контактировать. Нашел кресло в темном углу, подальше от остальных гостей, уселся в него и задумался о том, как хорошо и спокойно ему сейчас было бы дома. Экстраверта же, наоборот, большое количество объектов подпитывало энергией. Он чувствовал себя просто отлично. А уж когда они оба попытались познакомиться с девушкой, но получили отказ, разница между ними стала еще более очевидной. Экстраверт легко переключился на флирт с другой участницей вечеринки, а интроверт отполз в сторону, чтобы проанализировать, в чем же он ошибся.